Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Герменевтика. Метод правильной интерпретации.
Итак, мы продолжаем изучать, и мы с вами закончили рассматривать неправильные методы толкования Писания. Давайте же теперь поговорим о правильном. Метод правильной интерпретации, правильного толкования. Какой же метод правильный? Ну, мы говорили с вами уже об этом, я вам напомню. Мы говорили о том, что для того, чтобы понимать Слово Божие, это исторический барьер нам нужно преодолеть и грамматический. Если мы преодолеваем эти барьеры, то мы воспринимаем Слово Божие так, как их воспринимали авторы, которые их писали, и мы понимаем. Поэтому правильный метод толкования мы считаем историко-грамматический метод. Историко-грамматический метод толкования Писания, который мы сейчас и рассмотрим. Основная задача историко-грамматического метода состоит в том, чтобы преодолеть вот этот вот разрыв, исторический и грамматический разрыв. Давайте пойдем по порядку. Итак, наш метод называется историко-грамматический. Давайте сначала поговорим об историческом аспекте толкования и затем о грамматическом аспекте толкования. Исторический аспект толкования. Смотрим на него. Для того, чтобы нам понимать Слово Божие, нам нужно знать определенные исторические данные о определенных ситуациях, определенных текстах. Давайте в качестве примера возьмем пару текстов. Но прежде чем мы это сделаем, еще один момент здесь. Еще один момент. Исторический аспект толкования состоит, ну, в него входят, скажем так, такие понятия, как культурные какие-то аспекты, особенности, географические данные, военные, может быть, какие-то военные данные, военная информация, архитектурные какие-то моменты. Например, если мы говорим о храме, да, Иерусалимском, то нам нужно понимать, Христос был там написано в притворе Соломоновом, нам нужно знать архитектурный аспект. Ну и так далее. Здесь можно добавить еще политическая ситуация, когда речь идет об аресте, например, Христа. Почему руками римлян Христос был распят? Религиозная обстановка, кто такие фарисеи, кто такие первосвященники. Первосвященники, например, были саддукеями, они не верили в загробную жизнь, не верили в воскресение, не верили в ангелов, а они были главными лидерами поклонения в Израиле. Они были, по сути, атеистами, отрицающими. Но они верили в Бога, но отрицали загробную жизнь. Итак, вот нам необходимо вот этот исторический аспект рассмотреть, в который входит и культурная ситуация, военная, архитектурная, политическая и религиозная. И возьмем пару примеров. Но здесь я еще раз повторяю, без знания некоторых исторических фактов правильное толкование многих текстов Писания будет невозможно. Ну, давайте посмотрим следующий отрывок. Иоанна, 13 глава, стихи с 3, скажем, по 15. Ну, можно с 1 даже читать. Это «Тайная вечеря». «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел, и к Богу отходит», Иоанна, 13 глава, с 3 стиха, «встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать ноги мои? Иисус сказал ему в ответ: что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему: не умоешь ног моих вовек». Это вообще в его, да, стиле Петра. Иисус отвечает: если не умою тебя, не имеешь части со мной. Петр опять отвечает в своем стиле. Симон говорит ему: Господи, не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весть, и вы чисты, но не все. Ну и так далее, ибо знал он предателя. И здесь вот с 14 стиха. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Сильные вещи, стих 14-15. Для того, чтобы понимать этот текст, для того, чтобы понимать этот отрывок, нам нужно знать и обладать пониманием определенной исторической информации. Если мы будем толковать эти стихи без понимания, без учета исторической информации, исторического аспекта историко-грамматического метода толкования, в таком случае мы неверно поймем вот этот отрывок, и мы в таком случае должны, просто обязаны мыть друг другу ноги, потому что Христос говорит: «Я сделал то же самое». И вы знаете, что некоторые церкви, они действительно стараются мыть друг другу ноги, у них есть тазики, очень много тазиков, воды, вот, и там раз в год или каждый месяц перед вечерей Господней люди с этими тазиками, они приходят, ставят эти тазики и моют друг друга ноги. Ну, плохого ничего нет, это полезно, какой-то здесь элемент смирения, гигиены. Вопрос лишь в том состоит, является ли это заповедью? Является ли это заповедью, которую нужно исполнять или нет? И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно нам истолковать этот отрывок. Нам нужна историческая информация. Какая историческая информация? Почему вообще моют ноги? Здесь нужно понимать следующий исторический фон. Нужно понимать, что во время приема пищи люди не сидели за столом. Вот вы сейчас обедали, и вы все сидели за столом, может быть, кто-то ел стоя, но никто не ел лежа, да? Так? Кто-то ел лежа? Покажитесь, может быть, я ошибаюсь. Никто, да? Но в то время возлежали, они ложились вот так вот, возлежали, очень часто опираясь на левый локоть, и правой рукой вот принимали пищу. Очень часто голова была у груди другого, и в связи с этим было просто, ну, полезно, важно иметь чистые ноги. Обычно, когда люди собирались перед приемом пищи, то самый низкий раб, самый низкий, самый вот ничтожный раб, он встречал людей и омывал их ноги, потому что дороги были очень пыльные, люди не ходили в каких-то таких вот современной обуви, как вот у вас сейчас, или вот, может быть, у меня. Вот, но у них были такие сандали, рабы ходили босиком, бедные люди также не имели обуви. Но те, кто были немножко более состоятельные, они имели обувь. И ноги были очень грязными. И необходимо было эти ноги мыть. Это была такая важная часть, хорошая традиция, что ли, перед приемом пищи, на каком-то обеде званом или ужине. Вот раб, самый низкий раб, омывает ноги всем гостям. И когда ученики пришли в эту горницу, они вдруг обнаружили, посмотрели так по сторонам, а раба нет никакого. Это, знаете, такое напряжение такое создало в этой ситуации, потому что они все были недостаточно смиренными людьми. Они все время спорили, кто из них будет большим. У них все время была эта проблема. И тут они приходят, а раба нет. И значит, кому-то придется это делать. И кому же они так, может быть, смотрели, кому же сейчас придется все-таки вот заставить эту работу выполнить. Но никто не хотел, никто не поддавался, потому что все они считали себя недостойными, скажем так, ниже их достоинства мыть ноги. И, в общем, ужин не получается. Раба нет, с немытыми ногами обычно, ну, это было очень, ну, невозможно, ненормально принимать пищу вот в таком состоянии. И Христос пришел, увидел эту ситуацию, и тогда омыл им всем ноги. И это было настолько шокирующе для Петра, настолько шокирующе, что он действительно говорит: «Господи, не умоешь ног моих вовек, я не позволю, чтобы такое происходило». Христос говорит: ну, если я не умою ног твоих вовек, тогда не имеешь счастья со мной. Петр говорит: ну, хорошо, тогда всего меня можешь умыть, и руки, и голову, и ноги. Вот о чем здесь идет речь. То есть ученики собрались вместе, они спорят, и Христос дает им урок в соответствии с культурой и традициями, и одеждой, обувью, если хотите, того времени. Поэтому сегодня нет такой традиции мыть ноги, правда? Ну, в большей части мы моем руки, и то сами себе, но, может быть, детям маленьким кто-то моет руки. Поэтому сегодня нет такой традиции мыть ноги. С точки зрения исторического аспекта мы смотрим, что тогда это имело смысл. Большинство или многие сегодня приехали на машинах. Вот. Мы не ходим по пыльным дорогам в сандалях очень долго. У нас нет сегодня рабов и так далее. Поэтому главный здесь урок из того, что мы прочитали, состоит в том, чтобы мы служили друг другу в смирении, в любви и не были гордыми и надменными. Вот главный урок, который дает здесь Христос. Этот урок мы выносим, понимая этот отрывок, но нет здесь буквальной заповеди, в прямом смысле этого слова, брать и мыть друг другу ноги. И это можно понять, только изучив исторический аспект. Да? понимая, что тогда была за ситуация, и как тогда жили. И поэтому исторические факты очень важны. Еще один момент, откройте, Матфея, 18 глава, стих 21-27. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». Там были учителя, одни учили, что там совсем немножко нужно прощать, 1 раз, некоторые говорили вообще ни разу. Некоторые учителя говорили по максимуму до 7 раз. И Петр уже знал, что Иисус, он как бы, знаете, очень много благодати в его учении. Потом он подходит с максимальным толкованием того времени и говорит: «Господи, не до 7 ли раз прощать?» Думаю, сейчас Христос его похвалит, скажет: «Да, вот это правильное толкование, это самое благородное». Иисус говорит ему: «До 7, но до 70 ли 7, то есть постоянно, бесконечно. И тогда он в связи с этим, с непониманием Петра и учеников, он рассказывает ему притчу. «Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить». Вот чтобы нам понять, что такое 10 000 талантов, нам нужна историческая информация. Да? То есть Иисус говорит, был человек, который был должен 10 000 талантов. Чтобы нам понять этот отрывок, нам нужна историческая информация. Так, да, друзья? У кого в кармане есть таланты сейчас? Есть у кого-нибудь? Рублей, может быть, немножечко, да? Ну, может быть, у кого-то доллары есть. Но таланты вряд ли кто-то с собой носит. Мы обычно не рассчитываемся талантами, не так ли? И поэтому, что Иисус имел в виду? 10 000 талантов, много это или мало? Ну, он поясняет, что не имел чем заплатить. Но слушатели очень хорошо понимали. 1 талант равняется 6 000 динариев. А 1 динарий – это заработная плата за 1 день. 1 талант равняется 6 000 динариев, а 1 динарий – заработная плата за 1 день. Римский воин получал 1 динарий в день. Чтобы заработать 1 талант, необходимо было работать 17 лет. Чтобы обыкновенный человек заработал 1 талант, ему нужно было трудиться 17 лет. А чтобы заработать 10 000 талантов, нужно было трудиться сколько? 170 тысяч лет. Земле 6 тысяч, тогда было 4. Греческое выражение 10 тысяч к тому же не обязательно обозначает точную цифру, а может просто обозначать какое-то огромное число. Все это показывает, что долг был огромным, невозможным для того, чтобы его отдать. Вот нам как помогают исторические данные, да, понять, о чем идет здесь речь. На этом мы посмотрели с вами экономический аспект. Вот про таланты здесь добавьте. Это экономический аспект к историческим фактам. Иоанна 13:13-15. Это культурно-традиционный аспект. Иоанна, мы смотрели, культурно-традиционный аспект. Таланты Матфея – это экономический аспект. Давайте посмотрим географический теперь аспект. Иоанна 4:4. «Надлежало же ему проходить через Самарию». Хм, ну и что? Деяния 1:8. «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли». Интересно, да, то есть все равно, что сказать. «Вы будете мне свидетелями по всему миру, и даже в Батайске». Вот здесь рядом город, недалеко от нас. При чем здесь это? Это рядом, ну и что? Что это за Самария такая? Почему эта маленькая территория постоянно звучит? И нам нужно изучить много исторической информации о том, что самаряне это были полукровками иудеями, которые жили в Северном царстве после разделения, они были захвачены в плен, и они неправильно поклонялись Богу, они совмещали поклонение Богу с идолопоклонством, и в результате они стали противниками иудеев, их не любили очень сильно, самаряне не любили иудеев, самаряне поклонялись на горе Хоризм, а иудеи поклонялись в храме. И даже сегодня есть группа в Самарии, которая продолжает поклоняться на горе Хоризм. И почему же сказано, что Иисус идет через Самарию? Вот почему. Ну, если себе представить вот карту вот, и Израиля, там вот Иордан, вот, Мертвое море, это Галилейское озеро, вот, то здесь у нас Иудея, здесь у нас Самария, здесь у нас Галилея. Здесь у нас будет Десятиградие, Так вот, когда говорится о том, что Иисус идет в Галилею через Самарию, речь идет о том, что он вот так идет. Но большинство иудеев никогда так не ходило. Они настолько ненавидели самарян, что они ходили вот так. То есть они были согласны дважды пересечь Иордан, что было не так просто, это проблематично, если вы с какими-то вещами едете, понимаете, мостов не было вот таких, это было опасно. Это было опасно. Проехать большее расстояние, только бы никогда не видеть этих ужасных самарян. Некоторые фарисеи называли их проклятыми самарянами. Они их ненавидели. Это все нам нужно знать для того, чтобы, когда мы читаем, почему Иисус... А Иисус не играет в эти игры. В эти все религиозные игры. Он просто идет напрямую и все. Разговаривает здесь с самарянкой. Просит у нее пить. А вы знаете, что иудеи с самарянами не сообщались. С их посуды не ели. С их кружек там или... стаканов, что там было тогда у них, тоже нужно исторический аспект еще проработать, не пили и так далее. Их пищу не ели, и у них нельзя было купить что-то на рынке. В общем, это страшные люди. Иисус идет, послал учеников купить пищу, просит у нее воды, а мужчины с женщинами не разговаривали, он разговаривает. Еще и с самарянкой, еще и с блудницей, у которой было пятеро мужей. Это, конечно, шокирующие все моменты. Вот чтобы нам понять, что это за разговор был с самарянкой, нам нужно вот этот исторический момент. Потому что сегодня мужчина заговорил с женщиной, да что тут такого, да? Ну, было пятеро мужей, ну и что? Сегодня, что не звезда, то какой-нибудь там, или эстрада, или спорта, то пять мужей – это только половина жизни. Но нам нужно понять, как это все выглядело в то время, насколько это был презренный, отверженный человек, насколько это было презренным общество самаряне, это территория, через которую они ходили. Вот все это нам помогает понимать исторический аспект. Ну, сюда же входят и архитектурные особенности. Вот, например, сказано, что Христос был в одном помещении, в доме там, и к нему спустили расслабленного, разобрали крышу, да? Нам нужно изучить, ну, если мы хотим понимать, насколько это было трудно. Вот здесь, я знаю, крыша капитальная. И если сказать, что здесь разобрали крышу, то это, конечно, достаточно сложная работа. А может быть, кто-то живет в хижине в Африке и читает этот отрывок, а у него крышу разобрать, и так вот камыш раздвинул, вот уже и разобрал крышу. То есть вопрос, что там было за крыша, как они это сделали, как они спустили этого больного. То есть это исторические, все это историческая информация, которая нам нужна. Кто-то живет всю жизнь в какой-нибудь квартире, думает, чтобы разобрать крышу, нужно еще 9 этажей над ним разобрать. В общем, мы рабы своей исторической ситуации, культурной, географической, в каком-то смысле. Политической. И нам нужно посмотреть на отрывок глазами того времени, людей того времени, которые получили это слово, и они его понимали. Например, в притче о блудном сыне сказано, что отец побежал навстречу к сыну. Что это значит? Ничего. Ну, побежал, да побежал. Это большое дело. Бежать в то время, если мы изучаем в историческом, люди не бегали, почтенные люди не бегали. Потому что при беге были видны ноги. Ну, голые ноги. Одежду нужно было поднять. У благородных, состоятельных людей одежда была очень длинная. Мужчины не ходили в штанах, как сегодня, в таких вот, не скажу, платьях, но в таких одеждах длинных, похожих на платья, если хотите сказать. Для того, чтобы побежать, нужно было поднять эту одежду и бежать. Это стыд, позор. И отец как бы не думает о себе в этой притче. Он готов выглядеть не таким уважаемым в глазах людей, он бежит навстречу этому сыну, он, его сердце переполнено жаждой с ним встретиться. Вот информация, да, историческая, помогает нам понять этот отрывок. Лучше, глубже. Очень часто каждая фраза, каждое слово в Евангелии открывается и в Новом Завете глубже понимается при помощи исторической информации. Итак, политическая ситуация, религиозный фон, экономические вопросы, законы, архитектуры, одежда, медицина, география. Очень важный религиозный также аспект, все это в историческом методе. Религиозный аспект. Когда речь идет о фарисеях, почему они все время хотели Христа убить, в субботу исцелил, ну и что, сегодня суббота, сейчас вы пойдете в больницу, что тут такого? Нам нужно понять, как они относились в субботу к исцелению. Они считали, фарисеи верили, что в субботу нельзя лечить людей. Это грех, работа. И даже если в субботу можно лечить только в случае, если человек умирает. И если жизнь человека в опасности,
Тогда в субботу можно было лечить. Причем они считали, что лечить можно просто стабилизировать его положение больного, который умирает, чтобы начать лечение на следующий день. То есть нельзя было лечить так, чтобы человеку стало резко лучше. Так лечить можно, если только человек умирает, и причем так, чтобы он дожил до следующего дня. Но нельзя было лечить так, чтобы ему стало резко лучше. Можно было только стабилизировать его ситуацию. Иисус сделал такой кошмар. Он взял слепого от рождения, который вообще не умирал, был слепым, сидел бы там еще всю жизнь, то есть на следующий день можно было подождать. И он не просто стабилизировал ситуацию, он взял его и исцелил, вообще тут раз прозрел. Это был такой грех в глазах фарисеев, что они готовы были его растерзать. Он взял парализованного, который лежал больше 30 лет, лежит себе человек, не умирает, то есть его лечить вообще в этот день нельзя. А он взял его и не просто начал лечить, а он полностью его исцелил. Он взял еще и свой матрас, эту постель, и пошел. Еще и сказал, возьми постель и ходи. Это вообще ужас для фарисеев был. Вот нам нужно понимать эту историческую всю ситуацию, для того, чтобы нам понимать этот текст. В общем, исторический момент очень важен при толковании Писания. Следующий момент очень важный при толковании Писания – грамматический момент. Грамматический аспект – история как грамматического метода. Понятно, да, о чем идет речь? Мы смотрим исторические данные, мы смотрим грамматические данные. И при изучении, вот грамматический аспект, рассматривая грамматический аспект, мы отмечаем здесь два момента, они у вас отмечены. Мы изучаем значение слов, делаем лексический анализ и взаимоотношение слов в предложении. Дальше еще подробнее мы об этом будем говорить. То есть мы хотим понять, что же это слово означает в оригинале. В оригинале. Ну, если мы говорим о Новом Завете, например, на греческом. Что же это слово означает в оригинале? Как это узнать? Ну, можно пойти учить греческий язык, можно взять библейскую симфонию с ключом еврейских, греческих слов, можно взять Новый Завет на греческом языке с посрочным переводом на русский язык, вы видите у вас, да? Есть лингвистический ключ, экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета, есть библейские комментарии, есть программы потрясающие в компьютере, любое слово нажимаешь, и оно тебе высвечивается так, как оно используется в оригинальном тексте, и ты можешь еще посмотреть, как это слово используется в других местах Нового Завета, и как оно переведено. В общем, сейчас очень много для тех, кто исследует, кто желает, очень много информации о лексическом значении слова. И это очень важно знать, что слово означает. Очень важно знать, что слово означает. Это не только расширяет наше понимание, но и может в корне изменить. Ну, например, 1 Коринфянам 9:27. Посмотрите, 1 Коринфянам 9:27. Что здесь Павел пишет? «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Видите, вот это слово «усмиряю» – это греческое «гупапиодзо», означает «дать», ну, «дать в глаз» буквально. Буквально слово означает «дать в глаз», «нанести удар под глаз», «синяк поставить» или даже «избивать себя до синяков, до черноты». Что Павел хочет сказать? Он говорит, я готов усмирять свое тело, я достоин буквально избивать его до синяков. Ну, конечно, он имеет в виду здесь в переносном смысле, вы понимаете, да? Если оно будет мешать мне служить Богу. То есть он показывает, насколько у него серьезный подход к самодисциплине, к самоконтролю в вопросе порабощения своего тела и служения Христу. В общем, нам нужно смотреть значение слов в оригинале. Понятно, да, друзья, если мы хотим понимать отрывок. Можно почитать разные переводы. Помимо значения слов, помимо того, что нам нужно понимать, что каждое слово значит действительно, нам нужно еще и понимать, как эти слова относятся между собой в предложении. Скажем, вот это слово, оно описывает это слово, а это слово описывает это слово. Вот эти слова описывают это слово, но это все подчинено вот, этой, вот этому вот слову. Ну, например, да? То есть вопрос, как взаимоотносятся с собой слова предложения. Ну, здесь пример у вас, 2 Коринфянам 7:10. Мы дальше построим диаграмму. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть». Мы видим здесь союз «ибо». Он указывает на то, что вот этот стих является объяснением того, что было сказано раньше, выше, да? Так, да, друзья? Мы видим здесь союз «а»,
который соединяет параллельные фразы и противопоставляет два различных концепта. Мы видим, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние, а противопоставление, совсем другой вариант печали, а печаль мирская производит смерть. То есть это противопоставление двух разных концептов. Так, да, друзья? Ну, дальше мы можем просто действовать. Определение роли и действий подлежащих. Подлежащая – главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на вопросы именительного падежа. Кто, что? Ну, у нас подлежащая здесь что? Печаль, да? Печаль у нас здесь подлежащая и в первом случае, во втором. Определение роли и действия сказуемых. Сказуемое – главный член предложения, которое обозначает то, что говорится о предмете речи. К сказуемому можно задать общий вопрос. Что говорится о предмете речи? Общий вопрос к сказуемому может уточняться вопросами, что делает предмет, какой он, кто он такой и так далее. Сказуемое здесь у нас слово «производит». Производит и производит. Вот это сказуемое здесь, да? Ну и так дальше. Дальше вы продолжаете здесь. Определение роли определений. Определение – второстепенный член предложения, которое обозначает признак предмета и отвечает на вопрос «какой чей». Ну и так далее вы можете действовать. Определение роли прямых дополнений. Прямое дополнение – второстепенный член предложения, отвечающий на вопрос родительного падежа. Кто что у нас здесь? Прямое дополнение будет, вот видите, да, Бога, да, ради Бога, покаяние, определение мы пропустили, определение здесь у нас мирская, да, и неизменное будет определением, относящимся к дополнению, к слову покаяние. Определение роли косвенных дополнений, это здесь слово к спасению, ну все, разобрали. Понимаете, да, друзья, это просто вот русский язык. Здесь небольшое приложение у нас. Четыре правила толкования Библии. Но это можно для проповедников. Ну и просто знать другим тоже людям полезно. Первое. Используйте правильный текст Священного Писания. То есть, смотрите, максимально близкий к оригиналу перевод. Словари греческий и еврейский. То есть, чтобы правильно толковать Библию, используйте правильный текст. Второе. Применяйте герменевтику, правила толкования Писания. Цель герменевтики – преодолеть историческую лингвистическую проповедь. Третье. Раскрывайте единственно правильное значение текста. Стройте свою проповедь изнутри наружу, а не снаружи вовнутрь. Я здесь поясню. Понимаете, что это значит, третий пункт? Стройте свою проповедь изнутри наружу, а не снаружи вовнутрь. Это очень важный здесь момент, в котором стоит остановиться нам. Смотрите. Вот у нас есть Библия, да? Вот у нас есть проповедник. Задача проповедника состоит в том, чтобы взять текст Писания и донести его до людей. Это правильно. Разъяснить. И тут разъяснить примеры, подпункты сделать, чтобы люди понимали, что здесь написано. Другой метод. Проповедник берет какую-то идею, как мы только что говорили, проповедник один говорит, «Братья, я составил такую замечательную проповедь, но никак не могу найти текст, чтобы ее сказать». Он берет какую-то идею, а потом ищет текст, чтобы ее сказать. То есть это проповедь не из Библии. Это проповедь, не объясняющая Библию. Это просто идея какая-то у него пришла, и он берет текст. Очень часто этот текст берется со всеми ошибками толкования, которые мы только что перечислили, ну или хотя бы с одной. Вырывается из контекста. И человек говорит какие-то религиозные речи, он совершенно не проповедует Слово Божие. Так, да? Четвертое. Проповедуйте то, что говорит текст. Не придавайте тексту тех значений, в которых в нем нет. То есть проповедь объясняет текст, а не текст объясняет вашу проповедь. Очень важно глубокое практическое применение текста, которое бы прямо обличало грех и ересь. Многие служители боятся глубокого применения, чтобы никого не обидеть. Это неправильно. Вот коротко, если говорить коротко, друзья, о грамматическом методе еще аспекте сказано недостаточно, мы продолжим дальше. Но понимаете, да, друзья, вот правильный метод толкования. Мы смотрим историческое значение, исторические факты, грамматическое значение текста, и таким образом мы понимаем Слово Божие. Без мистики и так далее. Четвертый здесь у вас момент. Ступени верного истолкования. Ступени верного истолкования. Верное толкование текста состоит из трех основных моментов. Первый момент – это исследование. Исследование, наблюдение. Вот мы, вот Библия, да? Вот мы, вот Библия. Первое, что мы делаем, мы наблюдаем.
наблюдаем, что здесь написано, здесь, здесь, здесь. Изучаем, смотрим этот текст, слова смотрим, наблюдаем, что здесь в тексте, вопросы задаем. Второй момент. Мы, когда все пронаблюдали, мы толкуем. Что же это значит? Что же это значит «не укради» там, да, и так далее. А вот здесь на нашей ситуации жизни, или в наших ближних. И когда мы пронаблюдали и истолковали, тогда третий шаг, мы применяем. Мы применяем к конкретной нашей ситуации, ситуации наших ближних. Итак, вот ступени верного толкования состоят из трех моментов. Наблюдение, толкование, применение.
Давайте пойдем по порядку. Процесс наблюдения или процесс исследования.
Процесс наблюдения. Как он делается?
Ну, первое, что необходимо, чтение книги. Необходимо прочитать, ну, скажем, вы хотите толковать текст из 1 Тимофею 2.15. Откройте, пожалуйста. 1 Тимофею 2.15. Ну, на примерах лучше объяснять. Для того, чтобы вам истолковать этот текст, вам нужно прочитать 1 Тимофею несколько раз. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомудрием. Вам нужно прочитать этот текст несколько раз. Да, друзья? Читайте книгу для общего ознакомления, читайте, читайте, пытайтесь понять, о чем говорит вся книга. Общее ознакомление с книгой имеет огромное значение для толкования отрывка. Ближайший контекст. Очень часто люди подходят с Библией и спрашивают, скажите, что значит вот этот стих? Я говорю, прочитайте выше. Не прочитали, все понятно. Или что значит этот стих? Прочитайте ниже. Они прочитали, все понятно. То есть речь идет о том, что человек пытается понять текст, но он даже главу не удосужился прочитать. Для того, чтобы нам понимать этот какой-то стих, нам нужно видеть всю картину послания. Ну вот, например, 1 Тимофея 2.15. Впрочем, спасется через чадородие. Если мы читаем этот стих в отрыве от ближайшего контекста, не говоря уже от контекста книги всей, то мы можем сделать неправильный вывод. Мы можем думать, что для женщины путь на небеса лежит через роддом. То есть женщине, чтобы спастись, ей нужно чаще посещать роддом. И тогда она спасется, заработает себе спасение. А мужчине не обязательно посещать роддом, он вообще ему не нужно. У них, значит, получается для женщины один путь спасения, благодать плюс роддом, для мужчины только благодать, наверное, да? Вопрос, от чего спасется-то? И вот нам нужно просто чтение, простое чтение, обращение внимания на контекст может нам помочь. Вот давайте на ближайший контекст посмотрим. Стих 11-12. Что у нас, о чем у нас здесь идет речь? «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, над мужчиной, но быть в безмолвии». Здесь говорится о подчинении. Подчинении женщины. О незначительности ее положения. Ну, в разумном смысле слова «незначительности». В церкви. То есть, женщина не может проповедовать в церкви. Женщина не может быть пастырем. Ну, если вам ей нужно учиться в безмолвии, то явно она не может проповедовать, да? Женщина не может быть пастырем. Стих 11-12, да? Дальше, стих 13-14, о чем говорит? Стих 13, стих 14, о чем говорит? Стих 13-14 говорит следующее, давайте прочитаем. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Причина незначительности положения. Здесь показана причина этого. Причина, почему она должна быть в подчинении, Павел объясняет. Причина такая, порядок сотворения, стих 13, порядок сотворения. То есть, женщина должна быть в подчинении, потому что Бог сотворил ее второй, не первой. Вот такая причина. Это важно. У Бога порядок важен, Он что-то вложил в этом порядке есть смысл. И следующая причина, 14 стих, потому что она что сделала? Грехопадение началось с нее. Грех вошел в мир через нее. И вот в свете вот этого ближайшего контекста, если мы читаем всю книгу, то мы можем истолковать стих 15. А стих 15 говорит «спасется». Спасется. А от чего же она спасется? Давайте такой задаем вопрос. Спасется от погибели. Речь ли идет о спасении от ада здесь? Идет речь?
Нет.
А о чем идет речь? Речь идет о подчинении незначительности ее положения и показана причина, порядок сотворения и грех. Она навлекла на себя позор, так как первая была участником грехопадения. Таким образом, слово «спасется» может означать два момента, либо один и тот же. Два включающих друг друга, не исключающих. Может означать, что женщина спасется от незначительности своего положения, то есть спасется через тщедородие, если пребудет в вере и любви. То есть Бог не задумал, чтобы женщина руководила в церкви. Но она человек, она хочет служить Богу. Где же ее выход? Выход ее в том, чтобы рождать детей и воспитывать их в наставлении Господнем, если пребудет в вере, любви, целомудрии. То есть она реализует себя. Она реализует себя через служение в семье, да? Воспитание детей. Так? Она спасется от незначительности своего положения и от позора, который она навлекла на себя в результате грехопадения, через благочестивую жизнь воспитания детей. Ну вот, понимаете логику, да, как мы мыслим? То есть мы делаем эти выводы, читая всю книгу, читая ближайший контекст. Вот почему важно книгу читать. А если книгу не читать, то вот, а написано же, как люди подходят и говорят, а вот смотри, написано. Я говорю, а вот смотри, выше написано. Вот это да. Так же, да, друзья? То есть важно все это в контексте нам учитывать. Стадия 2. Итак, мы прочитали книгу много-много раз. Мы познакомились с контекстом. Стадия 2. Нужно определить цель книги. Для того, чтобы нам толковать какой-то текст, нам необходимо определить цель всей книги. Книги Нового Завета. Так как время у нас поджимает, мы сейчас будем двигаться быстрее. Определить цель всей книги. Первое. Понимаете, для чего определить цель книги или нет? И о какой книге идет? Книги Нового Завета. Скажем, вы проповедуете на Евангелие от Иоанна. Вы толкуете какие-то тексты в Евангелии от Иоанна. Но вам нужно знать цель всей книги. Ну, я приведу, например, письмо. Пример. Скажем, вот муж пишет жене письмо. Цель письма такая. Они поссорились, он хочет с ней примириться. Ну, нужно понять цель письма. Да, он просит, чтобы они примирились, чтобы между ними был мир. Вы берете это письмо и толкуете какую-то строчку из этого письма. Любую. Помнишь, ты там не пришла, или пришла, или что-то не сделала, или что угодно. Так вот, для того, чтобы вам правильно истолковать эту строчку, вам нужно понимать цель всего письма, чтобы ваше толкование не противоречило цели письма. Потому что вы можете взять какой-то отрывок и сказать, вот что, в котором сказано, что помнишь, ты что-то не сделала. И вы скажете, этот текст говорит о том, что муж хочет бросить свою жену, потому что никогда что-то там не делает. Но когда вы знаете цель всего письма, вы понимаете, что речь идет о том, что он хочет с ней примириться. Таким образом, ваше толкование каких-то строчек из всего письма не должно противоречить цели всего письма, иначе это будет просто вздор. Так, да? То же самое и в Библии. То же самое в Библии. Вам нужно определить, зачем Иоанн написал Евангелие от Иоанна. Для какой цели? Чтобы когда вы будете толковать какой-то текст из Евангелия от Иоанна, чтобы вы не дотолковались до того, что это противоречит вообще всей цели написания книги. И такое может быть. Поэтому нам нужно понять цель книги. Мы толкуем что-то из Филиппийцев. А зачем оно было написано? Мы толкуем что-то из Римлянам. А зачем нам оно было написано? Мы толкуем что-то из Матфея. А зачем нам это было написано? Если мы не понимаем цели всей книги, наше толкование не может быть объективным. Как же определить цель книги? Четыре способа определения цели книги. Прежде всего, первое, необходимо посмотреть, не указана ли цель книги в самой книге. Иоанна 20:31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот для чего написано Евангелие от Иоанна, да? Для того, чтобы неверующие уверовали. Цель написания Иоанна, чтобы вы уверовали. Кто-то может читать Евангелие от Иоанна 6:44 и сказать, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». И человек будет толковать этот текст и скажет, «Вот видите, вы не можете спастись, вам нет спасения». Так, есть такие странные толкователи. И это будет противоречить полностью всей цели книги, цель которой состоит в том, чтобы люди, наоборот, спаслись, уверовали. Поэтому цель книги не может противоречить Конечно, человек не может спастись, мы понимаем, мы сейчас не говорим о богословии, мы понимаем все эти вещи, что человек порочен, что Бог привлекает, это все ясно. Мы говорим сейчас о том, что о человеческой ответственности, и с точки зрения человеческой ответственности, человек ответственен, чтобы уверовать, и книга написана, чтобы человек уверовал. Итак, если мы хотим определить цель книги, первое, посмотрите, не написана ли эта цель в самой книге. Второе, если цель не написана, что же тогда делать? Постарайтесь изучить практические призывы. Очень часто многое заложено именно в них. Цель книги можно увидеть в них. Примером служит послание к Колоссянам, которое начинается призывом. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Кроме того, в Колоссянам 3:16-17 говорится о роли Христа в практической жизни верующего. Сейчас не буду читать, но вы видите этого. Первая часть послания говорит о личности Христа. Вывод. Вторая глава говорит о том, что чтобы верующие не увлекались ни философией, ни аскетизмом, ни мистицизмом. И вывод. Цель написания этого послания состоит в том, чтобы показать превосходство Христа над всем и всеми человеческими концепциями и теориями, показать полную достаточность Иисуса Христа и для спасения, и для освящения. Итак, мы можем определить цель книги, посмотрев, есть ли она, указана ли она в самой книге. Второе, изучив призывы. Третье, возможность определить цель книги, представляющая историю или повествование. Скажем, если книга представляет собой историю или повествование, как определить цель книги? Например, Евангелие от Матфея. В этом Евангелии постоянно цитируется Ветхий Завет. Это Евангелие начинается с интересной для язычников родословной. Мы читаем ее увлекательно, мы следим, думаем, какие слова. Так, да, да, нет, мы читаем, мы не понимаем, что это тот родил того, что это такое вообще. Зачем это нам нужно? И Иоанн, когда пишет для язычников в каком-то смысле свое Евангелие, для греков, да, находящихся под их культурой, он не начинает с родословной. Вывод какой? Матфей начинает с родословной. Матфей постоянно цитирует Ветхий Завет. Зачем? Он желает показать братьям, иудеям, что Иисус из Назарета – это и есть предсказанный и ожидаемый Мессия. Вот цель написания Евангелия от Матфея. Мы видим это по цитатам, мы видим это в вступлении. Итак, мы можем определить цель книги, отмечая исторические события, повествования, которые повторяются чаще всего. Четвертый момент. В некоторых книгах цель ясно не выражена, ее трудно найти. Например, в послании к филиппийцам трудно определить цель книги. Но это можно сделать. Например, здесь говорится, первое, что Павел находится в переживаниях в тюрьме. Второе, Павел пишет своим духовным детям в Филиппах. Третье, филиппийцы были унылы, в депрессии, в отчаянии. Филиппийцам 1:28. И не страшась ни в чем противников. Четвертое, Павел говорит о своей радости. Павел призывает, пятое, читателей радоваться. Вывод. Главная цель послания была в том, чтобы показать филиппийцам, как они могут быть довольными и радостными во Христе, несмотря на трудные обстоятельства жизни. Итак, понятно, друзья, да? Если мы хотим понимать текст, нам нужно понимать основную идею книги. Вот почему, друзья, вот почему мы здесь в церкви проповедуем стих за стихом по одной книге, чтобы мы могли понимать текст. Скажем, я вот проповедовал в четверг по Евангелию от Иоанна, я уже проповедую почти 2 года по Евангелию от Иоанна. И я уже изучил исторический аспект, все многие нюансы, прочитал много об этой книге. И я в этой книге иду, и мне легко. Если проповедник в церкви проповедует на разные тексты постоянно, он либо гений какой-то, то есть человек, который постоянно должен изучать всю историческую информацию о следующей книге и о следующей, понимаете, да? Он должен постоянно исследовать ее в контексте, либо он этого всего не делает, не учитывает все эти направления, движения, и тогда его интерпретация будет хромать. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда я уже изучил об одной книге все, изучил историческую информацию, кто написал, кому написал и так далее, тогда я просто движусь с ней, и то мне нужно много читать и работать. А если я буду прыгать все время, ну это как вам сказать, с чем сравнить, я не знаю, представьте, вы строитель. И вы привезли весь свой материал привезли, там, все свои принадлежности, там, мастерки, все, что у вас там есть, там, дрели, перфораторы, вы все привезли на грузовике и начали строить один дом. И строите его, и пока не закончите, начинаете строить другой дом. И вам говорят, да что вы все время над одним домом работаете? Не так нужно. Нужно начал здесь, переехал в другой район, там немножко построил окно, потом в третий дом, там немножко построил. И так нужно мотаться по всему городу. Вы скажете, ну может так и можно, но на перекладывание инструментов из грузовика туда-сюда и на перевоз уйдет же половина времени, полжизни. Поэтому я буду неэффективен. Вот точно так же и в изучении Писания. Например, сейчас проповедую на Матфея, на Иоанна. Я выставил все комментарии на Матфея, на Иоанна. Они стоят рядышком. Весь материал я подобрал, и я беру их с одной полки. Это удобно для меня. Я уже понимаю, я живу в этом тексте. Но если я должен все время переключаться туда-сюда, туда-сюда, либо я уже должен перепроповедовать на все книги и таким обрадовать, все равно человек все равно забывает. Все забывает. Поэтому так важно нам проповедовать стих за стихом, чтобы двигаться и вот в одном ключе и помнить цель книги и все вещи, о которых мы только что говорили. Итак, важно определить цель книги. Следующая, третья стадия, это мы все говорим о наблюдении. Мы наблюдаем над текстом. Мы прочитали книгу много раз, мы определили ее цель. Теперь третье, мы составляем общий план книги. Например, послание к Галатам, общий план. Павел и его биография как защитник Евангелия, 1 глава стих 1 до 2 глава стих 21. 2 Павел и его учение для защиты Евангелия, 3 глава стих 1 до 4 глава стих 31. Павел и его жизнь ради защиты Евангелия, 5.1, 6.18. То есть план может быть и более подробным. То есть вы составляете общий план книги. Вот у вас книга есть. Вы составляете общий план книги. Давайте вот вернемся к этому письму, которое муж написал жене, как иллюстрация. Нам нужно какую-то часть этого... Представьте, что он написал 200 лет назад. Мы изучаем какую-то часть этого письма. Чтобы нам понять эту часть этого письма, нам нужно вообще разобраться в этом письме. Первое, мы установили цель письма. Цель письма, он хочет с ней помириться. Это уже помогает, да? Нам истолковать. Следующее, нам нужно составить план. В первой части этого письма он с ней приветствуется, признается ей, скажем, там, в любви еще раз. Далее он во второй части говорит о том, что он делал неправильно и как решить их конфликт. И в заключительной части этого письма он говорит о том, что надеется на понимание с ее стороны. Если мы толкуем этот текст, нам нужно понять, в какой части письма это находится. Вот мы составили план, да? И нам нужно понять, в какой части письма этот текст находится. Если он находится здесь, где он дает конструктивное решение их проблемы, то наше понимание зависит от того, в какой части это находится. Правильно? Если это находится здесь, и он обращается к ней, другое дело. То же самое и в книгах Нового Завета. То есть мы составляем план, и мы смотрим, о чем здесь идет речь. В Евангелиях, скажем, мы составили план Евангелия от Иоанна или какого-то другого Евангелия, и мы видим, что вот здесь еще нет прямых гонений на Христа. Здесь уже ему угрожают, а здесь делают план его убить. Вот, планируют его убить. И нам нужно понять, в какой части отрывка идет разговор с фарисеями. Если здесь, то это может быть даже дружелюбный еще разговор. Ну, пока они не понимают ситуацию, да? Если здесь, то это более напряженно, если здесь это максимально напряженно. То есть нам нужно представлять всю книгу, как она выглядит, весь ее план. Для того, чтобы, толкуя текст, понимать, в какой части этого плана он находится.
Стадия четвертая. Исследование исторического происхождения книги. Ну, здесь просто. Кем является автор, время написания, место написания, кому написана книга, по какому поводу и так, исторический контекст. Ну, нам нужно понять, кто автор, да? Ну, скажем, если Петр пишет, какие-то вещи Петр пишет, мы знаем, что это человек, который предал Христа и так далее, который пережил там что-то. Слиян пишет. Стадия пятая. Исследование текста. Вы можете переписать текст на большом листе бумаги, посмотреть на него так хорошо, стрелочки поставить, какое слово к какому относится, диаграмму построить, мы сейчас будем это делать после перерыва. Здесь я бегло пробегу, вы дома прочитайте. Задавайте вопросы. Кто, что, где, когда, почему, как. Вы переписываете текст, задаете вопросы. Вы можете делать дальше биографические исследования. Наследие, прародители, родители, братья, сестры, семья, родственники. Место рождения и смерти. Особенности детства. Например, особенности детства важны. Например, Иона, да? Иона жил тогда, когда в той местности, где он жил, был большой конфликт с теми людьми, которые жили
в городе Ниневе, где ему нужно было проповедовать. Его, возможно, отцы и деды платили дань царю Ниневии. Жители Ниневии угнетали родителей Ион, и он вырос в этом контексте. Понимаете, все равно, что вы выросли в немецкой оккупации. А теперь вам Бог говорит, а вот теперь иди и проповедуй им, чтобы они все покаялись. Иона был в таком шоке, особенности его детства, да, что он убежал в другую сторону. Не пойдет. Им, врагам, вот эти, которые нас всю жизнь угнетали, да никогда им не принесу спасающую весть. Ну, тогда. Понятно, вот эти все нюансы нужны. Важные события жизни, первая встреча с Богом, обращение, призвание на служение. Вот в случае с Павлом обращение важно, как Бог его спас, да? Вот вы толкуете, Павел пишет, спасение не от вас, Божий дар, чтоб никто не хвалился. Чтобы понять вам этот текст из Ефесянам, вам нужно посмотреть на Павла. Он говорит, не от дел, и Павел все время пишет, по благодати, вообще не от дел, не римлянам, не от желающего, не от призывающего, от Бога милующего. Чтобы вам понять глубже Павла, вам нужно посмотреть на его обращение. И все понятно его богатство. Человек едет убивать христиан, и вдруг свет, если он ехал на лошади, упал с лошади, ослеп. Бог сказал, иди туда, делай то. В его жизни, в его обращении была его заслуга? Никакой. Поэтому он всем пишет, никакой заслуги, никакой, везде. Никакой заслуги, вообще никакой. Вот как понимать его послание, понимая его жизнь. Так, да, друзья? Служение, профессия, например. Вот ученики Христа, один из них был Матфей, он был кем? Он был сборщиком налогом, а другой ученик был, один из учеников был Зелот, Симон Зелот, по-моему, да? Так, да? Зелоты, они ненавидели сборщиков налогов, они ходили с таким кинжалом, они иногда вспарывали им животы, они их ненавидели лютой ненавистью. Они были как террористы, они днем жили как мирные жители, а вечерами или в какое-то время они их убивали. Ненавидели их лютой ненавистью, и вдруг эти ребята оказываются в одной команде. В одной команде ученики. Представляете, как им было там интересно. И они еще многого не понимали, Дух Святой на них не сошел. Они все спорили, кто будет больше в Царстве Божьем. И споры были горячие. Характеристика, влияние на формирование характера, семья, культура, честность, способность к лидерству, послушание. Ну, все вот эти вещи нужны. Негативные качества. Крупные грехи, их природа, взаимоотношения с другими людьми, соседи, незнакомцы. Какова роль этого человека в книге? Вот все это нам нужно знать. Далее нам нужно разобрать текст по частям речи. Определить взаимосвязь слов, предложений, имена, существительные, глаголы нас интересуют более всего. Кто что делает, в каком времени. Например, в 1 Иоанна глаголы нас интересуют более всего. «Рожденный от Бога не грешит, но верующий согрешает». И там вот эти глаголы «грешит», «согрешает», они указывают, там важен момент времени, в котором оно представлено в оригинальном тексте. В том смысле, что верующий не грешит, то есть не живет в постоянном грехе, но верующий согрешает во временном смысле, глагольная форма аорист, в завершенное действие. Понимаете, да? Вот эти глаголы нам открывают много. Люди иногда спрашивают 1 Иоанна, ну как сказано, грешит и не грешит одновременно, как понять? Вот как понять. Здесь завершенное действие. Мы согрешаем во временном смысле, но мы не живем в постоянном грехе. Вот чем отличается верующий от неверующего. Иуда от Петра. Так, да? Причастие, причастие, наречия, имена, прилагательные, предлоги, союзы, местоимения, числительные, частицы, фразы, предложения, параграфы.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!